говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан в Швейцарии на кинофестивале в Локарно. Это самый большой кинотеатр Европы. По вечерам на главной площади города собираются более 8 тысяч зрителей. Здесь, в ожидании нового сериала «Брюно Димона», который запустили в полночь, я посмотрел воистину чудовищный голливудский боевик «Великий уравнитель 2». Пожилой Дензел Вашингтон изуверскими способами убивает и калечит разнообразных негодяев, в том числе бывших друзей, а в перерывах между битвами читает «В поисках утраченного времени», правда, непонятно какой том. Помимо подобной билиберды, на площади показывают и шедевры. В этом году я до 2 часов ночи смотрел восстановленную копию «Манилы в когтях света» Лина Брока, филиппинскую импровизацию на темы «Аккатоны». За 43 года этот фильм о юном провинциале, одержимом любовью к исчезнувшей подруге и проходящем ради нее все круги ада, голодающем, работающем на кошмарной стройке и в гей-борделе, ничуть не утратил своего величия. Рядом с площадью в переулке кинотеатр «Гран Рекс». Здесь можно с утра до вечера смотреть старое кино. Киноманы, кочующие с фестиваля на фестиваль, так и поступают. В этом году показывали все фильмы Лео Маккери, прославившегося комедиями с Лорелом и Харди, братьями Маркс, знаменитый «Утиный суп», и незаслуженно позабытым Чарли Чейзом. Когда смотришь 5-6 20-минутных немых комедий подряд, начинаешь сходить с ума от идиотских шуток, беспрестанно кого-то пинают, окунают в грязь и обливают водой. Чарли Чаплин и Бастер Китон делали то же самое, но не столь однообразно. Зато Маккери отменил одно из правил жанра. В его фильмах не только отвратные бородачи, но и хорошенькие барышни подвергаются унижениям. Их тоже сталкивают в луже, сбивают с ног и мажут кремом. И, наконец, новые фильмы, значительная часть которых входит в 3 конкурсные программы. Основным сюжетом главного конкурса стали «Хитросплетения страсти». Канадский фильм «Бытие» посвящен 3 историям первой любви. Старшеклассник влюблен в лучшего друга, девушка влюблена в развратного Альфонса, мальчик любит девочку, но их разлучает судьба. Швейцарский режиссер Томас Имбах в фильме «Глаубенберг» тоже рассказывает о первой любви, но запретного толка. 17-летняя Лена втюрилась в родного брата и сходит от этой страсти с ума. «Зимняя песня» Яна Бонни предлагает эротическую интерпретацию знаменитого дела Беаты Чепе и ее друзей-неонацистов, несколько лет безнаказанно убивавших людей. Персонажи фильма Бекки, Томми и Микки не изучают «Майн камф» и не спорят о политике. Идеология остается где-то за кадром, а на экране, помимо изуверских немотивированных убийств, бесконечная истерика. Ни Томми, ни Микки не удовлетворяют Бекки, она уходит, Томми начинает трахаться с Микки, но опять чего-то не хватает. Наконец, нацисты соображают, заниматься любовью нужно втроем. Бекки возвращается, и наступает гармония. Но ненадолго. Прибывает полиция, долгое время не верившая, что все эти преступления совершают нацисты, и ловившая вымышленных турецких гангстеров. Удивительный фильм. 2 часа беспрерывной истерики. Еще одна история о запретной любви получила награду жюри фестиваля. Герой фильма Иоланды Зоберман М. израильский актер и певец Менахем Ланг, которого в детстве насиловали педофилы в хасидской общине. Многие дети пострадали, и Менахем Ланг решает открыть миру грязные тайны, которые скрывали столько лет. Название «М» многозначно. Тут и имя Менахем, и отсылка к драме Фрица Ланга, однофамильца героя, и первая буква слова «мессер» — «нож». Фильм кончается цитатой Кафки о том, что он носит с собой нож, чтобы и нападать на свой народ, и защищать его. В перерывах между сеансами расспрашиваю кинокритика Бориса Нелепа, который консультирует фестиваль в Локарно.
Борис, я в Локарно всего 3-й раз, а вы здесь завсегдатый. Что изменилось в этом году? Я слышал от кураторов, что впервые так много немых фильмов. Это единственное новшество?
Прямые фильмы, честно говоря, я не думал, хотя, наверное, это правда. Мне немного сложно говорить про локарный, потому что я человек в некотором роде ангажированный, поскольку я уже 7 или 8 лет консультирую по русскому кинематографу и кинематографу стран СНГ. И мне кажется, что принципиальные изменения связаны с тем, что это, конечно, очень странный фестиваль в этом году, поскольку буквально за месяц, даже чуть меньше до начала фестиваля, стало известно, что директор фестиваля Карл Шатриан уходит с фестиваля раньше положенного срока, и он возглавит Берлинале, что, конечно, для него такое серьезное повышение, но, конечно, это такая была новость, немного обескураживающая перед началом фестиваля. И мне кажется, что какое-то общее такое ощущение, оно какое-то витает в воздухе, что непонятно, что будет дальше с фестивалем, поскольку этот фестиваль все-таки очень специфический, потому что, с одной стороны, за последние годы как раз команда Карла Шатриана делала потрясающие вещи. До этого Оливье Пер, французский куратор, делал очень интересные вещи. Вообще, у Локарно есть очень серьезная такая репутация, прежде всего, синефильского фестиваля. Но, с другой стороны, здесь есть площадь Пьяцца Гранде, это самый большой открытый кинотеатр Европы, вмещающий больше 8 тысяч человек. И это, конечно, накладывает огромное количество обязательств перед спонсорами, потому что это значительная часть бюджета, потому что продаются очень дорогие билеты, и, собственно, все эти 8 тысяч продаются. И получается, что как бы есть этот Пьяцца Гранде, который это один фестиваль, который должен, конечно, скорее соответствовать ожиданиям достаточно консервативной публики. Есть синефильское направление, есть направление по поиску дебютов, и есть новый конкурс, сравнительно новый, «Знаки жизни», где показывают экспериментальное кино. То есть получается, что фактически достаточно небольшая команда делает как минимум 3 разных фестиваля. И это, конечно, задача амбициозная. Плюс ретроспективы, которые делаются все тяжелее и тяжелее, в первую очередь по финансовым причинам, поскольку кураторы, которые сейчас работают на фестивале, хотят делать ретроспективу только с кинопленок, что не так просто в наше время.
Ну, в этом году грандиозная ретроспектива Лео Маккери и очень много фильмов вокруг, которые связаны с комедийным Голливудом 20-х, 30-х, 40-х годов. И мне кажется, что такой масштабной ретроспективы давно не было в Локарно.
Да? Да, конечно, я скажу откровенно, что для меня очень большую роль в Локарно играют такие ретроспективы. Я каждый год провожу большую часть времени на ретроспективах. Я не могу согласиться, что такого не было, поскольку последние годы все ретроспективы были колоссальны по объемам. Знаю, что вы не очень большой поклонник голливудского кино, я как раз наоборот все больше и больше как-то дрейфую в сторону такого кино, и Лео Маккери один из моих любимых режиссеров. И да, это правда, что это, возможно, самая большая ретроспектива в истории, которую, в общем-то, сделать было очень сложно, поскольку у него сравнительно мало полнометражных фильмов, их меньше 20, и около 80, даже их сложно посчитать, короткометражных фильмов с Чарли Чейзом, Лорелом и Харди. И вот то, что вы называете фильмами «Вокруг», они, на самом деле, связаны с Лео Маккери, с тем, как эти фильмы снимались и производились в 20-е годы.
Ну, потому что он курировал производство.
Да, он был ответственный часто. То есть не все фильмы он снимал сам, но он был ответственный за производство. Это были его актеры, он придумывал гэги. То есть таким образом он был больше, чем продюсер и художественный руководитель. Конечно, если говорить об этих немых короткометражках, то это было, конечно, в большей степени все-таки коллективное производство. Как раз один из людей, который представлял эти программы, говорил, что короткометражка нельзя применять такой строго авторский метод. Потом уже, конечно, когда Маккери начинает снимать самостоятельные фильмы, среди которых, на мой взгляд, очень большое количество шедевров, таких как «Уступи место завтрашнему дню», это, наверное, вообще один из самых душераздирающих и печальных фильмов, что я видел в своей жизни, что парадоксально, поскольку Маккери известен в первую очередь как комедиограф. Среди моих самых вообще любимых фильмов, опять же, не просто у Маккери, а вообще его католическая дилогия «Колокола Святой Марии» и «Идти своим путем» с Бингом Кросби, замечательная мелодрама, которую он снял дважды. Сначала в ЧБ, а потом в «Цвете». Это незабываемый роман. Любовный роман 1939 года, черно-белая версия, а потом он снял цветную версию этого же фильма в 1957 году. В общем, это да, действительно все шедевры. Но вот я как раз буквально сегодня пообщался с куратором ретроспективы, и он говорит, что как раз с голливудскими фильмами очень сложно стало делать ретроспективу, поскольку когда появляются уже оцифрованные копии, голливудские студии просто не дают разрешения показывать пленки. Поэтому мне кажется, очень легитимно, что мы все равно сейчас, обсуждая Локарно кинофестиваль, обсуждаем эту ретроспективу, поскольку события это колоссальные.
Ну, наверное, наши слушатели в первую очередь знают Лео Маккери по комедии «Утиный суп», которая показывалась даже, я помню, по советскому телевидению когда-то с братьями Маркс. Это, наверное, самая известная его комедия. Какую еще комедию вы бы назвали среди замечательных его работ?
Я бы сказал, что это фильм «Рагглз» из «Red Cap», с которого, собственно, начали здесь ретроспективу. Это вообще был первый показ фестиваля. Это картина 1935 года, после которой происходит перелом у Маккери, и буквально период, следующие 10 лет, каждый его фильм – это шедевр. Потому что до этого, помимо «Утиного супа», действительно, один из самых его известных фильмов, у него все-таки много проходных. То есть фильмов, которые мне, например, очень нравятся, я вижу, как он в них развивается, как он разрабатывает свои шутки, но это фильмы, которые, ну, нельзя сказать, что они обязательные. «Фрагглс из Red Cap» – это какой-то переходный фильм, где играет Чарльз Лоутон, который снял «Ночь охотника». Он играет одну из своих самых замечательных ролей, главную роль в этом фильме.
Интересно, что мы говорим о Лео Маккере как о таком легковесном режиссере, а он оставил в истории кино довольно мрачный след, потому что участвовал в процессах в Голливуде, которые шли во времена маккартизма, и участвовал с самой, что ни на есть, консервативной стороны, и даже повредил многим голливудским работникам. Что произошло в это время?
Насколько мне известно, когда он выступал в рамках вот судебных процессов и слушаний антикоммунистических, он отказался называть имена. Это такая история, которая до сих пор по поводу Лео Маккере, я, к сожалению, не являюсь настолько большим специалистом, чтобы говорить об этом как эксперт. Насколько я знаю, что очень много споров о том, насколько Маккере действительно кому-то повредил, хотя, да, несомненно, он принадлежал к какому-то более консервативному крылу, и поэтому, в частности, вот эта католическая идеология, которую я упоминал, где Бинг Кросби играет священника, до сих пор к ней в Америке в либеральной демократической среде относятся очень специфически, хотя, например, я считаю, что это фильмы, которые совершенно не являются какими-то политически консервативно ангажированными. И я вот очень жду, я еще не смотрел бы фильм «Мой сын Джон», который считается одним из примеров такой самой яростной антикоммунистической пропаганды, где Маккере предал себя и просто снимал какое-то вот совсем пропагандистское кино. Но вот я уже читал, собственно, какие-то вступительные тексты к этой ретроспективе, где люди, которых я очень люблю, известные киноведы и кураторы, говорят, что это на самом деле очень недооцененный, недопонятый фильм Маккере. И я склонен согласиться, смотря другие его работы, поскольку мне кажется, что это тот режиссер, который больше кинематографист, чем там, политический деятель или носитель каких-то взглядов. Его кинематограф, то, как он прописывает своих героев, то, как он работает с этими актерами, это всегда, на самом деле, оказывается больше, глубже и сложнее по картине мира, чем любая публицистика. Даже очень странный фильм, как «Ты можешь изменить мир», который является, ну, фактически такой странный.
Заказным. Да,
собственно, заказным в первую очередь с католическим фильмом, достаточно, в общем-то, глупым и комичным. Но даже в нем, ну, в общем, сложно сравнить с тем, что делают, там, не знаю, поклонники Дональда Трампа и там на сайте Breitbart, скажем.
Вы консультируете Локарно по вопросам российского кино и кино стран СНГ. В этом году на редкость мало фильмов из России и этих стран. Связано ли это с тем, что таких фильмов просто нет и нечего было предложить?
Мне, честно говоря, тяжело отвечать на этот вопрос, поскольку я не считаю профессионально этичным называть имена и фильмы, которые я предлагал, тем более, что достаточно легко догадаться людям, которые следят за средним российским кинематографом, какие фильмы могли бы здесь оказаться. Мне очень жалко, на мой взгляд, это ошибка, потому что я считаю, что этот год для российского кино разнообразный, и все-таки люди каким-то авторским видением были, но, опять же, просто как бы делясь с вами как инсайдер и как человек, который здесь работает 8 лет, я могу сказать, что, в общем-то, они по-хорошему субъективные местные отборщики. И по-плохому, и по-хорошему. В этом их плюс и минус. Плюс заключается в том, что если им фильм не нравится, они действительно не показывают его, даже если это могло бы вызвать какой-то там большой интерес, потому что у них просто к нему не лежит сердце. И так не получилось в этом году. Я считаю, что какие-то фильмы они не поняли, потому что некоторые фильмы, которые я показывал, имели очень серьезный российский контекст или контекст русскоязычный, и, соответственно, просто были непоняты. Но, тем не менее, я все очень счастлив, что в короткометражный конкурс взяли картину Михаила Максимова «Смерть Мене». Это международная премьера этой короткометражки. На мой взгляд, Максимов один из самых талантливых, оригинальных современных российских художников. Он даже не просто кинорежиссер, а видеохудожник. «Смерть Мене», как видите, здесь, в общем-то, даже лучше название читать, поскольку здесь заложена игра слов как «Смерть Мене», а «Смерть Мене», где отправной точкой для фильма является убийство отца Мене. Но Михаил спрограммировал нейросеть, в которую забивал данные о преступлениях в течение 90-х, которые происходили вокруг того места, где был убит отец Мени.
Симхоз. Станция Симхоз.
Да, станция Симхоз, да, извините, забыл название. Вот, и, собственно, конечно, для меня это было очень важно, что фактически это такая тоже отправная точка. В общем-то, это начало 90-х, начало новой России, начало вот это убийство. И, с одной стороны, я просто, опять же, знаю его лично. Это как бы такой художник, и человек, человек очень серьезный, с другой стороны, который в своих фильмах делает какие-то очень странные, остроумные вещи. У него, например, был вообще потрясающий фильм про Мамлеева. Я, собственно, впервые узнал про Максимова, когда я был в жюри на фестивале в городе Канск. Его картина про Мамлеева была в конкурсе, и мы в нее совершенно влюбились, и тогда ее наградили. И я рад, что и на фестивале в городе Ханты-Мансийск, который я делаю, который называется «Дух огня», собственно, это был первый показ этого фильма в мире, мировая премьера, и, собственно, в Ханты-Мансийске у нас он получил главный приз. И я очень надеюсь, что жюри не пройдет мимо него и здесь. Хотя, опять же, я был очень удивлен, что этот фильм взяли, потому что этот фильм, вы тоже его уже видели, все-таки тоже очень специфический, очень сложно его понять. Хотя то, что он дико талантливый, по-моему, очевидно.
Я думаю, что точно не могут понять в Локарно проблем, которые сейчас стоят перед российскими прокатчиками, ошарашенными новым законом, который только что подписал Путин. Закон, который ограничивает прокат фильмов, не получивших лицензию, не прокат, а просто показ на фестивалях. Я знаю, что вы не так напуганы этим законом и считаете, что что-то можно будет сделать. Я, честно говоря, не разделяю ваш оптимизм. Мне кажется, что это сделано совершенно сознательно, намеренно, что эта акция направлена против таких фильмов, которые им не нравятся политически, как, скажем, «Донбасс» Сергея Лозницы или «Полет пули» Беаты Бубенец, которые вызывают скандалы. Ну, а заодно и прихлопнули еще и 5 миллионов других фильмов, как «Великан» ногой раздавил миллион муравьев. Такое у меня ощущение. Почему вы оптимистично относитесь к этой истории?
Не, я совершенно не отношусь к ней оптимистично. В общем-то, я даже согласен с тем, что вы говорите. Только вас поправлю, конечно, не прокатчики, а фестивальные кураторы. И в первую очередь, на самом деле, кураторы ретроспективных показов, поскольку уж последние несколько лет, вопреки убийству музея кино, вопреки всему, собственно, что вообще происходит в культурном поле, с этим мрачным событием, неожиданно в Москве, я сам по себе знаю, можно каждый день ходить и смотреть на ретроспективные показы. В первую очередь, это то, что делает Максим Павлов, выходец из музея кино в Третьяковской галерее. Совершенно невероятные ретроспективы. И да, вы правы, совершенно, что этот закон совершенно случайно прихлопнул огромное количество людей. Но то, что вы как раз называете оптимизмом, с этим и связано, потому что я считаю, что этот закон абсолютно непрофессиональный. Несомненно, мотивации у него были ровно те, которые вы только что проговорили, разумеется, чтобы не давать показывать такие фильмы, как «Донбасс» или «Полет пули». Но на самом деле это политика, которую придерживается министр культуры Мединский с того момента, как он стал министром культуры, когда прокатное удостоверение, совершенно невинная вещь, нужная и существующая во многих странах просто для регистрации фильмов, для ведения архивов, сдачи копий там, в Госфильмофонд, чтобы эти фильмы не терялись, стало инструментом цензуры. И это не новость, это случилось не на этой неделе, не год назад, а, собственно, с тех пор, как Мединский стал активно вручную управлять культурой. И, собственно, поэтому вот эта вот доработка этого закона про прокатное удостоверение, которое вот сейчас приняли и которое подписал Путин, эта доработка, мне как раз уже кажется как раз чисто такой какой-то вознёй. Мы с вами говорили про Маккери, как раз в духе Маккери, то есть какой-то утиный суп, когда люди, которые просто даже не понимают, что они делают, должны изображать некую видимость деятельности, они сделали этот закон. И поскольку мне кажется, что здесь затронуто очень большое количество интересов, например, Госфильмофонд, который сейчас открывает после реставрации кинотеатра «Иллюзион», который по этому закону тоже не может показывать свои фильмы, которые у них находятся в коллекции. Опять же, Третьяковская галерея, которая все-таки не последняя институция, которая на самом деле поддерживает, которая не занимается какой-то подрывной деятельностью.
Центр-гараж, конечно.
Да, центр-гараж. То есть как бы огромное количество мест, огромное количество интересов оказываются задеты. И мне просто кажется, что даже несмотря на то, что за последние годы мы привыкли к огромному количеству репрессивных законов, которые действительно ограничивают свободу, даже на этом фоне этот закон просто выглядит достаточно глупо, потому что то, что они хотят контролировать показ каких-то острополитических фильмов, это давно очевидно, и мне это хорошо самому знакомо, я знаю, как это работает. Но то, что оказались прихлопнуты, как вы говорите, огромное количество других профессий, потому что, как вот написал Максим Павлов печально у себя на Фейсбуке, куратор Третьяковской галереи, что фактически росчерком пера взяли и уничтожили его профессию. Это правда, и поэтому в этом смысле я верю, что сейчас будут какие-то очередные доработки. Этот многострадальный закон, который вообще не нужен, как раз Павлов ведет очень подробную статистику, и опять же, не такой эксперт, как он, что это уже чуть не четвертая поправка в этот закон, хотя на самом деле он того не требует, поскольку есть другие законы, которые определяют все правоприменение, связанное с кинопоказом. Поэтому в этом смысле я не верю, что когда мы с вами встретимся через год, здесь в Локарно, надеюсь, что в России будет полностью там, запрещен показ ретроспективных картин, там, я не знаю, Ингмара Бергмана или там
Лео Маккери.
Поэтому, если это можно назвать оптимизмом, то только в этом он заключается.
Борис нелепо упомянул фильм Михаила Максимова «Смерть Меня», мировая премьера которого прошла в Локарно. Железной дороги нет, но одинокий вагон электрички, повинуясь непонятной силе, едет по непролазной грязи, не тонет в воде, катит по русскому лесу. С небес падают черные кубы с надписью «Чистота», пузырится пена, прозрачная свинья, наполненная скомканными бумажками, взрывается на подмосковной платформе «Семхоз». Здесь жил и был убит в 90-м году отец Александр Мень. Преступление до сих пор остается нераскрытым. Мой фильм — это нейродетектив, основанный на принципе машинного обучения, где в качестве заданных изначально параметров используется справочная информация об убийстве отца Меня, а в качестве обучающего материала для нейросети — многочисленные сведения о железных дорогах и железнодорожном транспорте, объясняет свой замысел режиссер. «Смерть Меня» — анеирический портрет России 90-х, эпохи, которая, по мнению Михаила Максимова, началась с убийства священника и прошла под знаком неудачных попыток вычислить преступника. Разговор с Михаилом Максимовым записан после премьеры его фильма «В Локарно».
Убийство отца Александра Меня – это для вас абстракция, которая просто стала основой для игры, или что-то более серьезное, и вас это интересует и сам Мень, и разгадка этого преступления?
Первое и третье, на самом деле, так вышло. Дело в том, что я во время изучения дела Александра Меня поверил в возможность художественными средствами, естественно, не раскрыть это убийство, поскольку за 10 лет оно не было раскрыто по разным, да, причинам, но поверил возможность.
Закрыто это уже почти.
Ну, дело закрыто, и поэтому никуда я уже не движусь сюда. Поверил возможность, хотя бы только для меня или для тех, кто посмотрит, пытаться осознать, ну, скорее всего, только для меня, потому что та пена, как бы, которая в итоге получилась во время подготовки к фильму, она доступна оказалась только пена в итоге. И возможность художественными средствами для меня осознать какие-то оттенки того, что происходило с 90-го по 2000 год во время расследования. Меня интересовала в действительности не жизнь Александра Меня, а смерть Александра Меня и последующее за это расследование. Потому что именно оно раскрыло для меня сущность 90-х. Тут можно просто рассказать о том, что такие формальные вещи, что в радиусе 15 километров станции Семхоз, где был зарублен Мень, был полностью искоренен уголовное преступление, сотни грабежей, несколько убийств, изнасилований десятки.
Но в это время это везде так было?
Нет, именно во время расследования, так как они
уничтожили,
да,
полиция.
В итоге даже вот формально, вообще даже на всей этой нитке Москва-Сергиев-Посад, потому что расследования уходили, постоянно крутились вокруг железной дороги, были, естественно, моменты, связанные с людьми, ехавшими в это время. То есть вся эта нитка Москва-Сергиев-Посад, она была тоже так же очищена. Но это такие как бы наносные вещи. Но плюс ко всему стало ясно, насколько этот человек был неугоден всем кругам, которые тогда пытались, ну, манипулировать обществом. В действительности подозрения падали от антисемитов к сионистам, совершенно противоположным вещам, от католиков до православных. Ну, КГБ, само КГБ, естественно, тоже стояло в качестве подозреваемых. Таким образом, смерть Меня. В данном случае сам Мень и его учение, его деятельность, она являлась как бы реакцией.
Ну вот это интересно, то, что вы говорите о своей увлеченности этой истории, потому что, на взгляд зрителя, вы как раз очень холодно относитесь к этой драме, которая затронула многих людей, для которых до сих пор это большая рана, которые сокрушены этим убийством. Кажется, что вы манипулируете какими-то образами, которые очень мало отношения имеют к самому Меню, к этой трагедии и так далее, что это все сконструировано в какой-то компьютерной реальности, очень далекой от реальности и 90-х годов, и жизни самого Александра Меня.
Ну да, подозрения в отсутствии у меня эмпатии и сочувствия, и вообще боли. Я не знаю, кто эти люди, и не знаю, как им, этим людям ответить, но вообще-то в этом фильме мое отношение к концу довольно серьезно раскрывается визуальными образами, начинаясь с довольно, да, жестких картин действительности, казалось бы, не связанной с Александром Менем. Дело в том, что так можно сказать, потому что совершенно осознанно Я реализовал идею этого фильма в конструкции машинного обучения. То есть намеренность попытаться себя самого устранить. То есть в чем состояла эта форма? Что у меня, естественно, симуляция машинного обучения, никакой компьютер, у меня не было реальной этой программы. Я просто взял ядро некой симуляции. Это ветка Москва, Сергиев Посад. И я намеренно ввел туда два вида входящих данных. Это Александр Мень и это железная дорога. И в их конвергенции какой-то, синергии, я смею надеяться, получилось то, что получилось. То есть в данный момент я как будто бы это попытка кокетства и самоустранения, но я не намерен признавать, что если я заменю эти входящие данные, то получится совсем другое, и из этого может следовать моя холодность. Я их не заменил, поэтому я не хочу оправдываться в отсутствии боли в этом фильме.
Ну, вы ввели эти данные, что получили на выходе? Получилось как будто новое собственное расследование. Вы увидели по-другому картину преступления?
Конечно, нет. Я увидел картину преступления после того, как детально изучил дело и пытаюсь его художественно переосмыслить. Вот таким образом, да, я совершенно не уверен, что это отразилось в фильме. Ну, то есть я не могу сказать, что этот фильм в реальности раскрывает новые детали.
Скорее, там появляются вот эти вот надписи на указателе, да, рассказывающие об одной из деталей.
Это одна из версий, известная версия, бытовая версия убийства. Это была самая удобная для всех версия. И, конечно, следствие вело к ней очень довольно долго, но она оказалась совершенно несостоятельная в итоге. Да, версия основанная.
Что разъяренный какой-то человек случайный просто встретил и набросился.
Да, разъяренный на почве с пьяной ссоры со своей невестой, попытки бессильной злобы, отыгрался на первом попавшемся человеке.
Вы исключаете такой вариант?
Я исключаю. Я не исключаю подобный вариант, но конкретно этот вариант потом довольно быстро выяснилось, что он несостоятельный.
Вы говорите, что изучили дело. Вы изучали его по, наверное, не само дело как дело, изучали по интервью следователей и так далее.
Да.
Журналистским материалом.
Да, конечно, это было изучение второй степени, наверное. Я не имел доступа к делу.
Ну и какие у вас впечатления о расследовании? Его намеренно завели в тупик или оно зашло в тупик, потому что просто невозможно найти никаких следов реально? Или за этим стоит какая-то темная сила, там, КГБ или не знаю кто?
Нет, от тебя это не. Я не думаю, что у меня есть версии по поводу убийства. Я точно так же не стал ближе именно к ответу, кто убил Александра Меня.
Ну, наверняка вы перебирали разные версии, и какие-то вам кажутся абсурдными, а какие-то более достоверными. Скажем, если бы вы были следователем, куда бы вы копали, в какую сторону?
Я бы не копал в сторону, наверное, КГБ. Я бы копал в сторону религиозных фанатиков. Возможно, даже православных вполне. Нет. Просто заблудших каких-то людей. Да, думаю, что, мог быть убит на религиозной почве. Да, больше всего. Поскольку все было осуществлено довольно неумело. Вообще, я думаю, что это убили люди, иступленные позицией Александра Меня. Точнее, не могу сказать.
А вы читали его труды?
Да, «Сын человеческий» я читал.
Ну, не относите себя к его духовным ученикам или поклонникам?
Нет, я не отношу. И, как сказать, в данном случае я немножко...
Ну, какая для вас эта фигура? Это пастырь, который вас чему-то научил, или смерть интереснее, чем его наставления духовные? Для вас как для режиссера?
Да, сейчас я в данном случае в интервью вынужден занять роль немножко неподготовленного художника, но... Как бы такая роль у меня и есть, и да, его смерть у меня важнее его жизни.
Название, очевидно, двузначное, это «Смерть Меня» и «Смерть Меня». Значит, вы как-то ассоциируетесь с ним? Что вы считаете? На каком уровне эта ассоциация проходит?
Она проходит на том уровне, что я в силу своих причин, личных причин, прихожу к концу моего осознания России как царства слезливой березкости и томного шукшинизма. И в этом смысле наблюдаю собственную смерть понимания пасконной России как явление мирового масштаба.
А что на смену приходит? Смену Шукшину и Березкову.
На смену приходит медицина. Приходит на смену, на самом деле. России нужен не художник, а психиатр в большей степени.
Как жестокий садовник нужен России.
Ну, нет, доктор, серьезно, потому что это болезнь. И ощущение России самой себя в френопатическом ключе, которая себя сама себя наблюдает как в фотографичности, в плоскости и окружена неясной массой врагов, по ее мнению, она серьезно нуждается в докторе.
То есть Россия больна или Россия сама является болезнью? Это разные вещи.
Россия будет здорова, сейчас больна.
Это
очень грустно. Все будет хорошо. Россия меня больше не... Я не могу ей доверять. Вот я не могу доверять больше ее шикшинизму, березкости или запаху земли Платонова.
А ее топору? Это доверять? Топору и человеку с топором, который ходит по России?
Вот именно нет. Да, топор, занесенный топор, он больше не является спасительным топором или топором, на который смотришь глазами полные слез и раскаяния.
Вы явно увлечены железной дорогой.
Да.
Что для вас эта железная дорога, что она означает и откуда это увлечение произошло? И как оно связано со смертью?
Ну, тут две вещи. Первое – это давление даже не железной дорогой, скорее не тем, что ездит по железной дороге, а сама конструкция и сама система железных дорог. Первое – это давление колес на рельсы, которое ощущается... Ну, для меня довольно явственно. Это немного метафизически. Кстати, да, еще хотел к тому разговору о смерти, еще смерть метафизики, я думаю, случилась. Ну, собственно, когда переход от художника к
русской
доктору...
Русской метафизики,
да. Конечно, да, да.
Бердяевской.
Да, даже Мамлеевской, скорее. Как бы мы видим, к чему пришел Южинский круг. Но мы видели это и раньше, как бы от Мамлеева к Дугину. И для меня просто это прямо вышло физически. Про железную дорогу такое, что, по сути, раньше города строились вокруг рек. То есть там, начиная с изобретения железных дорог, города и вообще поселки, его вся жизнедеятельность выстраивается вокруг железной дороги. Таким образом, мы получаем естественную проекцию страны или общественного уклада на железную дорогу, что удобно для рассматривания художникам, ну или вообще тем, что, того, что происходит. Железная дорога, вокруг нее выстраивается вся жизнь, там за железной дорогой уже не имеет значения, что находится. То есть таким образом, естественным образом получается такой срез и проекция. Поэтому железная дорога удобна для изучения. А смерть исторически связано с железной дорогой. Это у нас там на Карелии. Пошло. У меня, кстати, нет четкого ответа, почему это происходит. Ну, помимо прямого, что это зона повышенной опасности.
У вас там топор порхает в вагоне, как, да. Как птица летит за пассажиром.
Да, но он просто сопровождает его вместо головы. Да.
Вы не случайно упомянули Мамлеева. Я знаю, что вы им увлекались. У вас был проект, посвященный Мамлееву, который я не видел. Расскажите о нем. И увлечение ваше, насколько я понимаю, иссякло из-за того, что все это превратилось в Дугина.
Да, этот фильм назывался «ММТП Обмяк». И в числе действующих лиц, помимо Платонова, Мамлеева, Тарковского... И не очень известного, одного из главных актеров фильмов Светланы Басковой, Маслаева Александра. Собственно, я погрузил этих персонажей в недалекое будущее, где все они стали именитыми политиками, действующими и имеющими вес политиками, служащими в Госдуме, которые пытаются протолкнуть закон об увеличении радиуса Земли. Для того, чтобы увеличить гравитацию и предотвратить любой выход ракет, достижение ракетами третьей космической скорости, чтобы никто и никогда не покинул пределы нашей планеты. И Мамлеев там выступает, да, в роли одного из основных лоббистов этого закона. А Платонов и Тартаковский выступает в роли его любовницы фактически, но...
Намлеева?
Да. Ну, а Платонов пытается всю эту компанию как-то обуздать в поэтическое русло, которое не очень конструктивно, но оно и такое. Ну, это такой политический триллер. Это, конечно, он немного не похож на обычный триллер.
То, что вы делаете, наверное, как-то связано с кругом Андрея Сильвестрова и кинофестивалем в Каннске, да? Это ваша лаборатория, и вы обмениваетесь идеями, и, наверное, ваши размышления о России совпадают с тем, что Андрей в своем фильме о России сделал, или нет?
Фильм «Прорубь» вы имеете в виду, да? Да, я смотрел этот фильм, но он чуть позже снят, чем «Обмяк». Ну, в общем, да, конечно, и это похоже. Андрей Сильвестров, братья Олейниковы, да, и авангард 90-х у меня, конечно, серьезнейшее влияние оказал. Я бы очень хотел, чтобы это дело продолжалось.
Ну, хотя бы это не сошло в дугинизм. Это живо.
Нет. Мы наблюдаем, как пропадают некоторые персонажи в дугинизме. В сладком желании попасть под...
Под
поезд глобальной политики больной России. Ну, вообще, это такая проститутская история.
Вы знаете, как зовут этого врача, который вылечит Россию?
Ну, это люди, которые в ней живут. Не знаю.
Навальный, Трамп, Папа Римский, Ротшильд.
Нет, я не думаю. Это, наверное, не может быть один человек. Может быть, вселенская катастрофа спасет Россию.
Падение цен на нефть.
Да. Не знаю. Ну, это такое классическое утверждение. Я не очень, кстати, в этом разбираюсь, честно. То есть, как это повлияет на самом деле. Ну да, но что-то вроде не человека может повлиять. Ну, или совместные действия людей.
Ну, может, вот это какая-то сила, которая с топором ходит, и только с другим.
Например.
С неким топором. Ну да, с неким топором придет к топору. Зовите Русь.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Михаил Максимов. Почетного «Золотого леопарда» в Локарно вручили Брюно Дюмону и показали его первые фильмы «Жизнь Иисуса и человечность» и новейший «Кван-кван и нелюди». Хотя место действия одно и то же, север Франции, пропасть разделяет эти фильмы, мистические драмы и продолжение комедийного телесериала про малыша Кинкена, деревенского придурка со скособоченным носом. Брюно Дюмон сравнивает свои последние комедии с романами швейцарского классика Шарля Фердинана Рамю. Как и у Рамю, целые миры создаются и разрушаются в замкнутом пространстве провинциального цирка уродов. Малыш Кинкен, которого теперь называют Кван-Кван, подрос и влюблен. Его прежняя подружка завела лесбийский роман, все больше становится беженцев из Африки, пугающих костных обывателей, а два жандарма, Вандер Вейден, лицо которого пляшет от тика, и Карпантье, регулярно переворачивающий патрульную машину, заняты поисками невидимых, но оставляющих зловонные следы пришельцев. Нелюди поливают крестьян, коров, поля и дороги черной жижей. Ее становится все больше, и падает она с небес все чаще. Эксперты уверены, что приближается апокалипсис. Нечто подобное происходит и в документальном фильме Ругили Баджукайте «Кислотный лес», снятом в заповеднике на Куршской косе, где обитают тысячи черных бакланов. Помет этих питающихся рыбой птиц вреден для деревьев, на которых они гнездятся, и 10 гектаров соснового леса погибли. Туристы поднимаются на смотровую площадку, чтобы полюбоваться на полумертвый лес и бакланов. Создатели фильма установили на платформе скрытые микрофоны и записывали разговоры посетителей. Многие возмущены тем, что птицам позволяют гадить в лесу, другие восхищаются красотой бакланов. Фильм не столько про орнитологию, сколько об отношении к чужому. Бакланов можно воспринимать как пришельцев, мигрантов, представителей другой расы или, если воспользоваться определением Брюно Дюмона, не людей. Я попросил Ругили Барджукайте и продюсера Давида Сокорбу рассказать о таинственной жизни бакланов.
Куршская коса – очень известное туристическое место. Относительно недавно она вошла в список ЮНЕСКО. Колония бакланов находится километрах в 50 от российской границы.
Вас интересует орнитология?
Нет, именно это конкретное место, а не птицы как таковые. Хотя птицы – интересные персонажи. Но, как видите, в фильме у нас не столько орнитологический, сколько антропологический подход.
Конечно, но и птицы удивительные. Уничтожили 15 гектаров леса.
Но при этом они не только разрушают, но и удобряют.
Да, сосны от их помета погибают, а другие виды деревьев, дубы, например, начинают расти.
В Японии экскременты бакланов используются как удобрение, а одна из южноамериканских стран даже экспортирует помет бакланов и получает неплохую прибыль.
Я видел сборщиков гуано в Перу, но там они собирали помет чая.
Кто-то после премьеры сказал, что лес умирает, но на самом деле это не так. В фильме мы показываем маленький дуб на фоне мертвых сосен, так что лес просто меняется. Один из гидов говорит: «Возможно, мы не увидим этот прекрасный лес, но на самом деле он вновь становится зеленым».
Бакланы жили там и прежде, несколько столетий. Что с ними случилось?
Никто не знает, почему они исчезли.
Дело в том, что изначально в этом регионе росли дубы, но несколько столетий назад их срубили, чтобы строить корабли. А вот как появились сосны, неизвестно. Были ли они посажены или выросли сами по себе. Так что бакланы просто поворачивают ход истории, снова делают это место таким, каким оно было прежде.
В финале фильма люди запускают ракеты, чтобы охладить яйца бакланов. Кто этим занимается?
Это делают орнитологи. Они не хотят подпускать охотников, которые использовали бы более жестокие методы. 2-3 человека запускают ракеты по ночам, 1 или 2 раза весной. Шум и свет пугают птиц, и они улетают надолго. В темноте им трудно найти свои гнезда. И если ночь довольно прохладная, этого достаточно, чтобы яйца охладились. Конечно, печальная история, потому что птицы возвращаются и высиживают яйца еще месяц, но птенцы не появляются.
Гид в фильме говорит, что все это происходит на развалинах бункера Гитлера. Это в самом деле его бункер.
Это сюрреализм реальности. История порой придумывается, чтобы привлечь посетителей. Он говорил это многим туристам, и мы спрашивали у него, откуда он это взял.
Мы несколько раз его встречали и услышали это впервые от него. Он всем туристам это рассказывал. Там действительно есть какая-то бетонная постройка, но трудно сказать, что это.
А вы не пытались туда проникнуть?
Она не такая глубокая. Мы зашли, но там ничего нет. Для нас бункер Гитлера — это метафора, потому что в фильме звучит националистическая, даже российская риторика.
И метафорическое отражение того, что происходит с нашей памятью, потому что там говорят, что нужно произносить Гитлер, а не Хитлер. Мы меняем одну букву, потом меняем все имя, потом имя забывается, и люди уже не знают, кто такой этот Гитлер, просто какой-то персонаж из книжки.
Бакланы начали возвращаться в эти места в 89-м году. Это было время подъема в Литве. Шла борьба за независимость. Тут тоже своего рода метафора.
Да, это интересно. Совпадение.
Что интересного вы узнали из разговоров туристов, наблюдающих за бакланами?
Мы хотели сохранить 2 линии повествования, главную и вспомогательную. То, что говорят туристы, многое сообщает о них самих. Меня поразило, какие резкие и агрессивные высказывания там звучали. Но были и люди, которые видели во всем этом красоту и наслаждались ею.
Особенно девушка из России, но ее бойфренд не был так очарован.
Вон какая красивая сидит, смотри, прям напротив. Вообще, как красиво, дождь. Видите, ты какую прям? Летела вот это вот. Ты прям такой стоял.
А если бы мы тут стояли? Не летай тут. Ходи.
Блин, смотри, как он так привольно. Хорошо, ты реально кайфует вообще. Прям так летает, вот парят прям так, пикирует. Вообще здорово. Смотри, как классно тут. Вообще хорошо им там. Гнезда установили, у них друзей много, воздух свежий. смотри, смотри, как она кайфует прям, вообще кайфует. Сделана гребешка твоя. Хорошие какие, как вам хорошо тут вообще. Никто вас тут не пугает, никто вас тут не стреляет. Вам тут хорошо, вы на России с поветочками.
Сейчас идем приедем.
Не приедем.
Есть, ружьем.
Да не приедем, фото.
Фото ружьем.
Блин, какой у вас хорош вообще. Скажи. Что, скажи?
Everything surprised. We put it...
Мы включили в фильм все, что нас удивило.
У нас были сотни часов материала, потому что мы снимали 3 года, каждую весну до начала лета. Многие туристы просто повторяли то, что они от кого-то слышали, и это тоже было интересно, как у людей формируются мнения. Мы делали интервью с экологом, которая объяснила, что журналисты, пишущие о них гадости, тоже к этому причастны. Но ведь 15 гектаров – ничто по сравнению с тем лесом, который уничтожили люди. И опять же, птицы не убивают лес, а просто его меняют. Бакланы выбрали Куршскую косу, потому что там для них есть пропитание. Если в лагуне закончится рыба, возможно, они переместятся в другое место.
Сколько там птиц сейчас?
Их становится гораздо меньше.
Из-за фейерверков?
Да, из-за фейерверков. Когда мы снимали, там было примерно 6 тысяч особей, 3 тысячи пар. А в этом году говорят, что уже 1200 пар, хотя я не уверена в точности этой цифры.
Какая у них продолжительность жизни?
До 20 лет.
Что вы думаете об этих птицах? Они не кажутся вам пугающими? Кто-то даже сравнил их с птицами из фильма Хичкока.
Я считаю, что они красивые, как и любые существа. У них есть свои особенности, но они очень милые.
У них замечательная способность выживать. Как сказал один из экскурсоводов в фильме, они живут на Земле со времен динозавров.
Back from the dinosaur times.
Я знаю, что вы готовите проект для Венецианской биеннале в следующем году. Есть ли связь с фильмом?
Уже все готово. Мы втроем с Линой Лапелита и Вайвой Гайните подготовили оперу-перформанс «Солнце и море». Хотя это и не совсем опера. Люди лежат на песке, словно на пляже, и поют о том, что им приходит в голову. Так что рождается хор. И главный месседж тоже экологический и метафорический. И сходство с фильмом в том, что здесь мы смотрим на людей, стоящих на площадке, а там вы тоже будете смотреть на участников перформанса сверху, словно на жуков.
Ругили сейчас ищет место, где можно разместить такой пляж и балконы, на которых будут стоять зрители и смотреть на них, словно солнце смотрит на людей.
В наших перформансах мы критикуем глобализацию, но с личной точки зрения. У нас был перформанс «Хорошего дня». Там кассирши из супермаркета пели свои истории, и возник такой хор о радостях потребления, но в ироническом ключе.
Вы участвуете в антиглобалистском движении?
Нет, ни в каких движениях не участвую. Не отстаиваю никакой идеологии и не предлагаю однозначных решений.
Но в этом фильме вы на стороне зеленых.
Да, но не утверждаю, что все однозначно.
Разумеется, вы против истребления бакланов.
Да, я бы хотела, чтобы природа сама решала свои проблемы.
Мы исследуем взаимоотношения между видами. Есть нечто общее в отношениях людей с птицами и в отношениях между людьми разных национальностей.
То есть следует рассматривать людей и бакланов как две национальности?
Почему бы и нет? Это может быть одним из толкований.
Мы смотрим на птицу, как на человека с другим цветом кожи. Но мы снимали так, чтобы посмотреть на людей и послушать их с точки зрения птицы.
Режиссер Ругиле Барджукайте и продюсер Давида Скорба. Фильм «Кислотный лес». Лучшим событием фестиваля в Локарно стала комедия Брюно Дюмона. Ретроспективу посвятили автору бесчисленных комедий Лео Маккери, а на прощание, раздав призы, показали комедию Бенуа де Лепина и Гюстава Керверна «Мне хорошо». Бездельник пытается разбогатеть, отправляя своих знакомых делать дешевые пластические операции в Болгарии. Правда, на стене все это время висело зловещее ружье. Художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан покидает Локарно, никто не знает, что будет после его ухода, так что, быть может, смеялись мы в последний раз. Итоги фестиваля в Локарно подводим с кинокритиком Вадимом Рудковским.
Вадим, согласны ли вы с решением жюри? Считаете ли вы фильм «Воображаемая земля» действительно лучшим фильмом фестиваля? Если бы вы были Дзя Джанке и прочими членами жюри в одном лице, как бы распределились призы при вашем решении?
Если бы я был Дзя Джанке и всеми прочими членами жюри, я бы поменял местами Рэй Лис, который получил утешительное специальное упоминание, и главного призера «Воображаемую землю». Это очень красивый фильм, это самый красивый фильм конкурса, но он оставляет тебя не то чтобы одураченным, но с каким-то ощущением пустоты. Там много всего придумано, там хитрый сюжет с фантастикой, с фантастическими допущениями, с вторжением виртуальной реальности в быт. А быт там тоже очень подробный и довольно эффектный при всей своей непрезентабельности. «Воображаемая земля» рассказывает про азиатских иммигрантов, которые приезжают из Индии, из Вьетнама в Сингапур и работают на довольно странной стройке по изменению берегового ландшафта, скажем так. И при том, что одна из локаций – это бараки, где живут рабочие, скученность, пот, духота, откуда главный герой, собственно, убегает в ночной компьютерный салон, где он может проводить время за компьютерными играми и дышать кондиционированным воздухом. Так вот, несмотря на эту барачную локацию и индустриальные пейзажи, это, как я уже сказал, очень-очень красивый фильм, в котором много всего. Но в финале можно пожать плечами ради чего. Но, может быть, это такая глобальная проблема большинства стилистически выверенных, но не очень четких, осмысленных по месседжу фильмов современных.
Вторая премия досталась фильму «М», и я думаю, что мы с вами сойдемся на том, что этот фильм действительно интересный, оригинальный и поднимает тему, которая еще в документальном кино никогда не поднималась.
Да, я считаю, что Иоланда Заберман проявила себя великолепным документалистом, потому что она нашла ту среду, тот материал, ту фактуру, те истории, которых до нее никто не рассказывал. Мне очень приятно, что спецпремию получила Заберман, который у меня такой довольно теплое особое отношение, потому что когда-то в 93-м году она со всем молодым режиссером победила на московском фестивале с фильмом «Я, Иван, ты, Абрам», где играла, помимо прочего, еще девочка и моя будущая экс-коллега Лика Кремер. И через одно рукопожатие я, получается, знаком с Заберман. После «Я, Иван, ты, Абрам» сделала два не очень удачных, но очень любопытных фильма. Один про Париж во время Второй мировой войны, во время оккупации, другой про современную парижскую ночную жизнь. После двух игровых фильмов Заберман довольно резко ушла в неигровое кино, в котором сделала один из самых любопытных фильмов в венецианской программе «Горизонты», когда ее делал Марко Мюллер, когда это была действительно экспериментальная программа, и Заберман показывала там фильм «Вы бы занялись сексом с арабом». Название говорит само за себя. Если бы все документалисты, так как Заберман, решали национальные и прочие проблемы, документальное кино было бы гораздо интереснее, не таким заштампованным и не таким переполненным общими местами, каким оно является.
Ну, я думаю, Вадим, мы с вами сойдемся в том, что самым интересным фильмом фестиваля был сериал Брюно Дюмона про малыша Кенкена, которого теперь зовут Кван-Кван.
Да, это хорошо, когда на фестивале у тебя появляется хотя бы один любимый фильм. Не просто фильм, который тебе понравился, который ты оценил объективно, которому вежливо поаплодировал, а фильм, который ты полюбил. Вот у меня в этом году это новый Дюмон Кван-Кван и «Инопланетяне», которые одновременно...
И «Нелюди», я бы сказал. Вот так перевел Антон Долин, и, по-моему, это правильно.
Нет, я не думаю, что это правильно, потому что если вы переводить как «Куан-Куан» и «Инопланетяне», сразу вспоминается «Жандармы» и «Инопланетяне» с Луи де Фюнесом, а я уверен, что Дюмон держал в голове вот эти придурковатые волшебные комедии 70-х годов. И его герои, его, мягко говоря, причудливые герои как-то совершенно потрясающе вписываются в это жанровое направление французского кино.
Разговор с кинокритиком Вадимом Рудковским завершил выпуск программы «Культурный дневник», записанный на фестивале в Локарно. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» монологи и музыка в исполнении греческого джазового музыканта, ударника, Алекса Христидиса.
Поступил я в этот афинский, так сказать, консерваторию. Через 3,5 года я ее кончил. Параллельно я играл в 3 оркестрах. И я стал незаменимый в заменах. То есть меня можно было позвонить и сказать, и я через час уже был там и играл без репетиции, без ничего. Были такие случаи. Очень повезло на радио с композиторами, которые писали музыку для детей, для детской передачи. В этой детской передаче я перезнакомился с этими первыми композиторами. Это был самый свободный канал. Руководитель его был Манос Хадзидакис, композитор, с которым получил Оскар, если вы знаете. Та-та-ра-ра-ра-ра-пам-парарам-парарам-парарам. Вот это его.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.